Дорогие друзья, программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, сегодня у нас продолжение темы «Церковь и государство» из цикловой передачи «Основы социальной концепции Русской православной церкви». Часть третья «Церковь и государство».
Да, мы говорим о части третьей социальной концепции, и это третья беседа на эту тему. Тема важная, актуальная, касающаяся и современной жизни, и понимания нашего прошлого без уяснения вот, церковно-государственных отношений, она тоже невозможна, поэтому здесь много таких разных выходов. В прошлой нашей беседе мы говорили о симфонии как модели церковно-государственных отношений, о церковно-государственных отношениях Византийской империи и в Российском государстве на протяжении его истории. Такой приблизительный краткий обзор мы сделали. Нужно сказать и о моделях церковно-государственных отношений на Западе. На Европейском Западе в средневековый период, не без влияния творения Блаженного Августина о Граде Божьем, сложилась доктрина двух мечей. Согласно этой доктрине, обе власти, то есть церковная власть и государственная власть, восходят к Римскому престолу. Церковная власть непосредственно, а государственная власть опосредованно. Папы были престолом римского епископа. Папы были полновластными монархами над частью Италии. Там была такая папская область. В разные периоды она была разной, но как светское государство она существовала, как папское государство такое существовало, и сейчас Ватикан это остатки той папской монархии, области, да, той монархии. Вот сейчас оно 44 гектара, это государство такое небольшое, но раньше это вот существенный кусок Италии. Многие епископы, в особенности в феодально раздробленной Германии, были князьями, имевшими государственную юрисдикцию на своей территории, свои правительства и войска, которыми они предводительствовали. То есть в Западной Европе вот, существовала светская власть иерархов церковных, и она была так конкретно выражена. Реформация не оставила почвы для сохранения государственной власти папы и католических епископов на территории стран, которые стали протестантскими. И в 17-19 веках и в католических странах правовые условия изменились настолько, что на практике католическая церковь была устранена от государственной власти. Однако, помимо государства Ватикан, остатком доктрины двух мечей остается практика заключения римской курии договоров в форме конкордатов с государствами, на территории которых находятся католические общины. То есть римский папа заключает такое международное соглашение, конкордат, с каждой конкретной страной, где определяются права католиков в этой стране. И католики как бы являются такими подданными папы, за права которых в этой стране он заступается, и, ну, условно так. И вследствие этого правовой статус католических общин определяется во многих странах уже не одними внутренними законами, но и правом, регулирующим международные отношения, субъектом которых является государство Ватикан. В странах же, где победила реформация, а затем и в некоторых католических странах, в государственно-церковных взаимоотношениях установился так называемый принцип территориализм, суть которого заключается в полном государственном суверенитете на существующей территории, в том числе и над находящимися на ней религиозными общинами. Девизом этой системы взаимоотношений стали слова «чья власть того и религия». При последовательном осуществлении данная система подразумевает удаление из государства приверженцев вероисповедания от личного, от разделяемого носителями высшей государственной власти. В средневековье и в раннее новое время это не раз осуществлялось на практике. Однако, все-таки в жизни это наиболее прочно утвердилась мягчная форма реализации этого принципа, так называемая государственная церковность. При этой форме религиозная община, обыкновенно составляющая большинство населения, которой принадлежит государь, официально именуемый главой церкви, пользуется преимуществами государственной церкви. И вот сочетание элементов этой системы церковно-государственных взаимоотношений с остатками традиционной, унаследованной от Византийской империи симфонии, определило своеобразие правового статуса православной церкви в России синодальной эпохи, об этом мы говорили. В Соединенных Штатах Америки, которые изначально представляли собой многоконфессиональное государство, утвердился принцип радикального отделения церкви от государства, предполагающий нейтральный по отношению ко всем конфессиям характер властной системы. Впрочем, абсолютный нейтралитет едва ли достижим, потому что всякому государству приходится считаться с реальными религиозными общинами, составом своего населения, поскольку религиозные анклавы они влияют на жизнь страны. И ни одна христианская деноминация в отдельности не составляет большинства в Соединенных Штатах. Однако решительное большинство жителей США составляют именно христиане. И эта реальность отражена, в частности, в церемонии присяги президента на Библии и наличии официального выходного дня в воскресенье и так далее. У принципа отделения церкви от государства есть, однако, и иная генеалогия. На европейском континенте он явился результатом антиклерикальной и прямо антицерковной борьбы, хорошо известной, в частности, из истории французских революций, из истории Франции. В таких случаях церковь отделяется от государства не ввиду поликонфессиональности населения страны, а потому что государство связывает себя с той или иной антихристианской, либо вообще антирелигиозной идеологией. Здесь уже не идет речь о нейтралитете государства в отношении религии, и даже о его чисто светском характере здесь нет речи, о чем мы с вами уже говорили. Для церкви это обыкновенно влечет за собой стеснение, ограничение в правах, дискриминацию или даже прямые гонения. История 20 века явила в разных странах мира много примеров подобного отношения государства к религии и церкви. Здесь не один Советский Союз, да. Здесь много было. Китай, в частности, Албания, где жесткое отношение. Существует также форма церковно-государственных взаимоотношений, которая носит промежуточный характер между радикальным отделением церкви от государства, когда церковь имеет статус частной корпорации, и государственной церковностью. Здесь идет речь о статусе церкви как корпорации публичного права. В этом случае церковь может иметь ряд привилегий и обязанностей, делегированных ей государством, не являясь государственной церковью в собственном смысле этого слова. Ряд современных стран, например, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Дания, Греция, сохраняют государственную церковь. Другие государства, таких государств со временем становится все больше, в частности, это США, Франция, свои отношения с религиозными общинами строят на принципе полного отделения церкви от государства. Германии, например, католическая, евангелическая и некоторые другие церкви имеют статус корпораций публичного права, в то время как иные религиозные общины от государства полностью отделены и рассматриваются как частные корпорации. То есть там, где корпорация публичного права, государство может поддерживать. В частности, выплачивать там зарплату священнослужителям, как-то вот передавать там здания, какую-то поддержку давать. А другим общинам, которые существуют как частные корпорации, она помощи никакой не оказывает государству. На практике, однако, реальное положение религиозных общин в большинстве этих стран мало зависит от того, отделены или не отделены они от государства. В некоторых странах, где церковь сохраняет государственный статус, он сводится к взиманию налогов на их содержание через государственные налоговые учреждения, а также к тому, что наряду с регистрацией актов гражданского состояния, которые исполняют гражданские административные органы, признаются правовая действительность церковных записей, сделанных при крещении новорожденных или при заключении браков через церковное венчание. То есть не только вот, если бы у нас так было, то не только брак, зарегистрированный в ЗАГСе, например, после венчания, свидетельство о венчании, выданное в церкви, оно бы имело значение публично-правового такого акта, признавалось бы там при решении прав наследования, при смерти.
Признавалось бы, потому
что в ряде государств признается. У нас нет. Значит, свое служение Богу и людям православная церковь совершает ныне в разных странах. В одних она представляет собой национальное вероисповедание, в таких как Греция, Румыния, Болгария. В других многонациональных религию национального большинства. Это в России. В-третьих, принадлежащие к ней лица составляют религиозное меньшинство, которое живет либо в окружении инославных христиан, ну, например, как в США, в Польше, Финляндии, либо иноверцев в Сирии, в Турции, в Японии, где есть православные общины, но большинство все-таки мусульманского населения или вот населения, исповедующего другие религии. А в некоторых немногочисленных странах православная церковь имеет статус государственной религии, в частности, в Греции, в Финляндии, на Кипре. Ну, среди финнов много православных. В других она отделена от государства. Различаются также конкретные правовые и политические условия, в которых живут поместные православные церкви. Однако все они опираются как в своем внутреннем устройстве, так и в своем отношении к государственной власти на заповеди Христовы, на учение апостолов, на святые каноны и на свой 2000-летний исторический опыт. И в любых условиях находят возможность для исполнения своих богозаповеданных целей, обнаруживая тем свою неотмирную природу, свое небесное, божественное происхождение. То есть модели церковно-государственных отношений, они разные, но принципы отношения православной церкви к государству, они одни, и просто-напросто, ну вот, применение этих принципов сообразно с теми моделями церковно-государственных отношений, которые выстраиваются. И любая модель церковно-государственных отношений, все-таки при любой этой модели церковь должна осуществлять свою главную цель, то есть действовать ко спасению людей. Главная задача церкви – это созидание Царствия Божия. Имея различные природы, церковь и государство используют различные средства для своих целей. А государство опирается в основном на материальную силу, включая силу принуждения, а также на соответствующие светские системы идей. А церковь располагает религиозно-нравственными средствами для духовного руководства посомых и для приобретения новых чад. Церковь непогрешимо проповедует Христову истину и преподает людям нравственные заповеди, исходящие от самого Бога, а потому не властна изменить что-либо в своем учении. Церковь не властна умолкнуть, прекратить проповедание истины, какие бы иные учения не предписывались или не распространялись государственными инстанциями. В данном отношении церковь совершенно свободна от государства. Церковь проповедует учение Христово, Христос вчера и днесь тоже, говоря словами Священного Писания, и проповедь Христова учения есть задача церкви, и проповедь звучит, и она всегда одинакова, всегда равна себе, в каких бы условиях церковь не произносила эту проповедь. Ради беспрепятственного и внутренне свободного проповедования истины церковь не раз в истории терпела гонения от врагов Христа. Но и гонимая церковь призвана с терпением переносить гонения, не отказывая государству, преследующему ее в лояльности. Задача церкви не политическая борьба. Задача церкви не установление того или иного политического строя. Задача церкви проповедовать Христово учение. Проповедовать истину Христову, да. И в этом смысле церковь должна осуществлять в первую очередь эту задачу. Да. Если мы переключимся на другие задачи, значит, мы отступим от главной задачи и можем подменить просто содержание, и тогда перестать быть церковью церковью. Правовой суверенитет на территории государства принадлежит его властям. Следовательно, они и определяют правовой статус, юридический статус той или иной поместной православной церкви или части поместной православной церкви, предоставляя возможность нестесненного исполнения церковной миссии или ограничивая такую возможность. Вот Русская православная церковь находится на территории разных государств, и в разных государствах условия проповеди Евангелия, они разные. Где-то это более свободные условия, где-то это ограниченные, менее ограниченные условия.
Возможности разные.
Очень стесненные иногда даже эти условия могут быть. Государственная власть тем самым перед лицом вечной правды выносит суд о себе самой и в конце концов предрекает свою судьбу, тогда, когда ограничивает или содействует, наоборот, то есть это на суде Божьем явлено бывает. Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит божественная заповедь совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах.
Ну, то, о чем мы говорили, царство Божие, правда?
Проповедь царствия Божия, да. И это вот следует иметь в виду, это следует помнить. И если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнять повеление власти, понуждающие его к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной полноты, церковное священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующее действие, предписывает основу социальной концепции, а именно вступить в прямой диалог с государственной властью по возникшей проблеме, призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти, обратиться в международные инстанции к мировому общественному мнению и обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению, если есть что-то, что нарушает вот эти принципы, понуждает к прямому греху.
Мирное гражданское неповиновение – это что? То есть
это
не выступать, не избивать, не убивать, а это вот просто выражать неповиновение.
Неповиновение, да, не подчиняться безбожным законам, законам, толкающим на прямой грех человека. Ну, у нас сейчас вот таких вот ситуаций, когда человек оказывается в ситуации нравственного выбора, но они есть эти ситуации. Ну, например, православный выбирает ситуации возможности делать аборт или невозможности делать аборт. То есть здесь его позиция, она может быть, то есть он здесь не должен подчиняться, хотя законом аборты разрешены, но вот здесь возникает это. Ну, это на личном уровне. Обычно все-таки в нашем государстве, как правило, вот такие вот прямые столкновения, тогда, когда есть напрямую преступный закон, да, и есть суровая необходимость его исполнения, этих ситуаций нет, ну, или практически нет, то есть в голову вот мне не приходит. Но есть законы польские, может быть, есть ситуации, которые вот требуют гражданской позиции решения, но это решение чаще всего не подлежит какому-то осуждению со стороны законодательства, а является проблемой в большей степени нравственного выбора, потому что закон Он разрешает иногда какие-то деяния, несообразные с христианской моралью и нравственностью. Но закон не предписывает, как правило, нарушать христианскую мораль и нравственность в нашем государстве. То есть здесь есть проблема нравственного выбора, пока, слава Богу, у нас, но нет проблемы конфликта с законом в абсолютном большинстве случаев. Но могут создаваться ситуации, когда может возникать и проблема конфликта с законом. И вот эти ситуации, они требуют, конечно, уже реакции и церковной власти, и неповиновения. Эти моменты могут быть. Принцип свободы совести, который появился как юридическое понятие в 18-19 веках, превращается в один из основополагающих принципов межчеловеческих отношений только после Первой мировой войны. А ныне он утвержден Всеобщей декларацией прав человека, входит в конституции большинства государств. Появление принципа свободы совести свидетельство того, что в современном мире религия из общего дела превращается в частное дело граждан. Все-таки раньше религия была общим делом всего народа. А теперь это частное дело человека. Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, потере устремленности к спасению в большей части общества, утверждающего принцип свободы совести. Если первоначально государство возникло как инструмент утверждения в обществе божественного закона, то свобода совести окончательно превращает государство в исключительно земной институт, не связывающий себя религиозными обязательствами, то То есть это нужно иметь в виду. То есть меняется природа государства с вхождением в действие принципа свободы совести. Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовом отступлении и фактической индифферентности к делу церкви и к победе над грехом. Но этот принцип в данных исторических условиях оказывается одним из средств существования церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества.
То есть этот принцип вот оказывается одним из средств существования церкви, да?
Да, то есть понятно, что тогда, когда государство является православным государством, когда большинство населения государства все-таки имеет религиозную идею, идею спасения как главную идею, это государство для христианина предпочтительнее. Но государство в современных условиях, когда мы уже не имеем, нет теперь государства такого типа, принцип свободы совести, он может признаваться средством, то есть лучше иметь государство, исповедующее принцип свободы совести, нежели иметь государство, исповедующее антихристианские и антирелигиозные принципы. Принцип свободы совести делает, как мы уже сказали, сейчас религию частным делом гражданина. Частным делом гражданина, но принцип свободы совести позволяет религиозному человеку осуществлять свои гражданские права и не ставит человека перед выбором, не ставит человека в конфликт с государством, хотя возможность выбора, нравственного выбора здесь, она всегда есть. В этой связи, вот в прошлой беседе мы начали с разговора о принципе свободы совести, и я говорил об образовании вот как раз. То есть с точки зрения прав, в данном случае это все-таки возможность человеку реализовывать и свои религиозные устремления. Вот принцип свободы совести это позволяет. То есть он не дает тех возможностей для христианской проповеди, но он оставляет для церкви поле деятельности. И принцип свободы совести действительно является сейчас инструментом, который на современном этапе нашей жизни очень важен. То есть мы
важен как средство существования
как
церкви.
Как средство существования церкви. Мы это должны иметь в виду. Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государства не противоречит христианскому представлению о призвании церкви в обществе. Однако церковь должна указывать государству на недопустимость распространения убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого контроля за жизнью личности, за ее убеждениями и отношениями с другими людьми, а также к разрушению личной, семейной или общественной нравственности, оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности народа или возникновению угрозы священному дару жизни, что возникает, в частности, вот эвтаназия, например, обсуждаемый вопрос теперь. В осуществлении своих социальных, благотворительных, образовательных и других общественно значимых программ церковь может рассчитывать на помощь и содействие государства. Она также вправе ожидать, что государство при построении своих отношений с религиозными объединениями будет учитывать количество их последователей, их место в формировании исторического, культурного и духовного облика народа, их гражданскую позицию. То есть при осуществлении принципа свободы совести церковь может получать какие-то условия для осуществления своей проповеди, и она должна это иметь в виду. Формы и методы правления во многом обусловлены духовными и нравственными состояниями общества. Зная это, церковь принимает соответствующий выбор людей или, по крайней мере, не противится ему. При судействе, это тот общественный строй, который описан в книге «Судей»,
да, с чего мы, собственно говоря,
начинали разговор
о церкви и государстве.
В первой беседе нашей было это. Власть действовала не через принуждение, а силой авторитета. Причем авторитет этот сообщался божественный санкт. Чтобы такая власть действительно осуществлялась, вера в обществе должна быть весьма сильной. Об этом мы говорили в первой беседе достаточно подробно. При монархии власть остается богоданной, но для своей реализации использует уже не столько духовный авторитет, сколько принуждение. Переход от судейства к монархии свидетельствовал об ослаблении веры, отчего и возникла потребность заменить царя незримого царем видимым. Но все-таки религиозный принцип, религиозность при монархии, она была очень сильной. Современные демократии, в том числе даже демократии монархические по форме, не ищут божественной санкции власти. Они представляют из себя форму власти в секулярном обществе, предполагающую право каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посредством выборов. Я немножко потом еще остановлюсь, когда мы будем говорить о праве на этих моментах, поэтому сегодня даже комментировать как-то, может быть, более подробно не буду. Потом мы к этому еще вернемся. Это важный принцип. Либо богоустановленность, то есть божественная санкция, внеположность тех или иных правовых и политических, государственных установлений, либо человеческая обусловленность. Вот об этом мы будем говорить.
Ну, это мы в следующей нашей теме «Христианская этика и светское право».
Да, там мы коснемся этих вопросов. Изменение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Это мы тоже должны иметь в виду. Мы в современной жизни мы смотрим в прошлое и видим, что государственное устройство, не будучи в прошлом идеальным, все-таки было более приближенным к идеалу, более одухотворенным. И у нас возникает потребность, иногда может быть такая мечтательность, что мы восстановим эти формы правления, и у нас жизнь наша наладится и потечет по правильному...
Забьет ключом
по правильному руслу. Но вот как раз в основах социальной концепции здесь говорится, и правильная мысль говорится о том, что возвращение к тем формам правления без внутренней перемены,
потребности человека,
перемены в человеке, готовности принять эту форму,
выражается... Оно будет лицемерным.
Лицемерным, превратится в лицемерие и ложь, потому что приятие должно совершаться
на внутреннем
уровне.
Не внешне только, вот не внешне, да?
Не только внешне, то есть не внешняя замена. Мы уповаем на внешние замены, а потом разочаровываемся во внешнем, поскольку внутренней перемены не случилось. А прежде всего, для того, чтобы государство сделалось более духовным в своем содержании, более сообразным своим целям утверждать справедливость и заботиться о духовном благе человека, для этого должны происходить перемены в самих людях, в существенной части общества, в большинстве общества должна перейти внутренняя нравственная перемена. Без этой внутренней нравственной перемены создание искусственных форм, реставрация каких-то искусственных форм, она не принесет плода.
Не жизнеспособна.
Будет нежизнеспособна, и более того, она, вот такая перемена приведет к разрушению авторитета самой формы этой власти, к опошлению ее, выхолащиванию, разрушению.
Разрушение, скорее.
Да, то есть, и это скажется на людях не созидательно, а в большей степени разрушительно. Церковь обращает на это внимание в основу социальной концепции, но указывает также и на то, что нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устроения станет естественной. То есть перемена, изменение даже формы государственного устройства, оно может явиться и произойти, но оно должно последовать за изменением внутреннего духовного состояния в человеческом обществе. И такую перемену нельзя исключить совершенно. То есть перемена в людях, она может совершаться, поколения будут воспитываться, новое поколение утверждаться в основах христианской морали и нравственности, и какие-то перемены могут произойти. В условиях же рабства, в соответствии с советом апостола Павла, если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Вместе с тем, церковь должна уделить главное внимание не системе внешней организации государства, а состоянию сердец своих членов. Это тоже важный момент, потому что иногда и в церковной жизни проповедь тех или иных форм государственного устройства, ну, по поскольку, ну, может быть, вот социальная устроенность не так хороша, и какая-то мечта по лучшему уделу и по лучшей жизни, она свойственна вообще человеку, и иногда и в церковной ограде мы можем слышать какие-то призывы к государственной перемене со стороны мирян, потому что есть те или иные православные объединения мирян, иногда со стороны священнослужителей. И иногда забывается, что все-таки главное дело церкви – проповедь Евангелия, а не призыв к политической деятельности. И основы социальной концепции напоминают нам об этом. Посему церковь не считает для себя возможным становиться инициатором изменения формы правления. В частности, Архиерейский собор Русской Православной Церкви 1994 года подчеркнул правильность позиции о непредпочтительности для церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин. То есть церковь осуществляет свою миссию при том государственном строе, при котором живет. Церковь не стремится к свержению государственного строя, а церковь уважает выбор людей, которые определяют тот или иной государственный строй. Но, конечно, церковь не относится равнодушно к тому или иному государственному строю. И понимает и оценивает, что тот строй может быть хуже, другой лучше. И если совершается переход от одной формы правления к другой форме правления, более высокой, более духовной, это не может не приветствоваться. Но искусственного, опережающего, неподготовленного соответственным духовным состоянием людей перехода не может быть. Такого рода перемены ничего, кроме разрушения, они принести не могут. Вот этот вот момент церковного вероучения мы должны усвоить. Государство, в том числе и светское государство, как правило, осознает свое признание устраивать жизнь народа на началах добра и правды, заботясь о материальном и духовном благосостоянии общества. Поэтому церковь может взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой церкви, личности и общества. Есть поле сотрудничества с любым, со светским государством. Для церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной миссии, поскольку миссия церкви объемлет всестороннее попечение о человеке. Церковь призвана принимать участие в устроении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской власти. Условиями церковно-государственного взаимодействия должны являться соответствие церковного участия в государственных трудах природе и призванию церкви. То есть это участие не должно входить в противоречие с предназначением церкви, с природой церкви. И в этой деятельности важно, чтобы отсутствовал государственный диктат в общественной деятельности церкви, чтобы церковь не вовлекалась в те сферы деятельности государства, где ее труды невозможны вследствие канонических и иных причин. То есть церковь не должна туда входить. Социальная концепция определяет области соработничества церкви и государства в нынешний исторический период. Разговор об этих областях соработничества, поскольку этих областей соработничества немало, а время нашей передачи, оно, к сожалению, кратко, ограничено, и мы должны уступить время другим, не менее полезным, чем наша передача, может быть, даже более полезным беседам, то мы, наверное, отнесем этот разговор об областях соработничества. Оставим на следующую нашу беседу. То есть беседа о церкви и государстве у нас займет таким образом 4 передачи,
да.
Но тут нужно признать, что тема одна из важнейших тем, и правильное отношение к этой теме, выяснение позиции церкви по этим вопросам, оно представляется очень важным.
Да, тем более двигаться вперед без уяснения действительно вот этих взаимоотношений между церковью и государством мы тоже не можем, поэтому я думаю, что на этом мы нашу сегодняшнюю беседу с вами, отец Петр, закончим, и в следующий раз мы продолжим говорить вот именно о соработничестве церкви и государства, в каких областях это возможно. Я напомню, что сегодня в беседе принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Говорили мы конкретно на тему церковь и государство, то есть продолжали говорить, это была третья беседа по этой теме. А вообще цикл наших передач называется так: «Основы социальной концепции Русской православной церкви». Спасибо вам большое, отец Петр. До новых встреч.
Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всяческих благ. До свидания.
До свидания.